Новости на волнах. Радио «Свобода».
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выступление Германа Грефа на процессе по делу ЮКОСа, российско-белорусский газовый конфликт, итоги выборов в Колумбии, литературный фестиваль «Шекспир и сыновья» в Париже. Эти и другие темы в этом части нашей программы. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф сегодня освидетельствовал в суде по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Во времена существования компании ЮКОС Греф работал главой Министерства экономического развития и в своих показаниях фактически подтвердил, что компания ЮКОС приобретала нефть законно у своих дочерних компаний по ценам ниже европейских. Адвокаты Ходорковского и Лебедева удовлетворены полученными от чиновника показаниями и готовятся к ожидаемому завтра визиту в суд другого высокопоставленного свидетеля, министра промышленности и торговли Виктора Христенко. С рассказом о сегодняшнем заседании суда по делу ЮКОСа корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Визит в Хамовнический суд Москвы Германа Грефа вызвал огромный интерес у журналистов. На этот раз не только у постоянных обозревателей этого процесса, но и у представителей государственных телеканалов. Во время существования ЮКОСа глава Минэкономразвития, а ныне председатель правления Сбербанка, прибыл в суд, как и ожидали адвокаты, через полчаса после начала заседания. Отвечая на традиционные вопросы судьи, Греф смутился только один раз, когда его спросили, где он зарегистрирован. После небольшой паузы он сказал «в Москве». Вопросы ему как свидетелю задавал лично Михаил Ходорковский, каждый раз напоминая, на каких страницах и в каких томах находятся интересующие его факты.
Если бы из компании «Транснефть» на узле учета «Транснефть» в каком-то году, ну или в ряде последовательных лет, пропало 20% общероссийской добычи, то есть 60 миллионов тонн нефти в год. Такая информация до вас, как до министра экономики, дошла бы? Или вы не обязаны были о такой информации знать?
Вообще-то в мои обязанности не входило, конечно. Но я думаю, что если бы это было обнаружено, наверняка бы дошло.
Интересовала Михаила Ходорковского ценовая политика по отношению к нефти. Почему в европейских портах, например, в Роттердаме, черное золото стоит в 3 раза дороже, чем у производителя нефтепродуктов в России? Как бывший министр экономического развития, Герман Греф смог назвать несколько причин этому.
Целый ряд факторов, в том числе и, я думаю, наверное, в первую очередь экспортное налогообложение. Если брать цена у производителя, то, естественно, это тарифы транснефти до точки или иные тарифы, если это железо. Дорога и так далее. Наверное, экспортные пошлины – это, наверное, две ключевые составляющие. Транспорт и экспортные пошлины.
Цена у производителей была существенно ниже цен в Роттердаме.
Естественно. Иначе быть не может.
Понятно. Спасибо.
Цена на нефть в европейских портах интересовала Ходорковского потому, что этот факт является основным для обвинения. Покупка сырья у дочерних компаний по заниженной стоимости прокуратура и называет одним из методов хищения нефти. Порой экс-главе ЮКОСа приходилось задавать достаточно курьезные вопросы. К примеру, скрывал ли он, будучи бизнесменом и общаясь с Грефом, что он на самом деле является руководителем нефтяной компании или нет? Или же, какая именно продукция ЮКОСа облагалась дополнительными налогами?
Извиняюсь, вопрос странный, но, так сказать, ничего не поделаешь. От реализации какой продукции были истребованы дополнительные налоги? Ну, я уточню, чтобы вообще, так сказать, мы не говорили абстрактно. Шла ли речь, что ЮКОСом недооплачены налоги с реализацией нефти и нефтепродуктов? Или с какой-то другой продукцией?
Наверное, нефти и нефтепродуктов. Насколько я понимаю, ЮКОС... То есть, вряд ли что-то еще производил.
Я извиняюсь еще раз за такие вопросы, но ситуация обязывает именно их задавать. То есть на тот момент вы понимали, что это дополнительные налоги, связанные с реализацией нефти и нефтепродуктов. Словами, если можно.
Да.
В роли свидетеля в Хамовническом суде председатель правления Сбербанка пробыл почти 2,5 часа и за это время успел ответить более чем на 20 вопросов. В коридоре к нему бросились десятки журналистов, но охрана растолкала людей, чтобы вывести Грефа на улицу. Он был молчалив и немногословен.
Коллеги, чтобы относиться к обвинению, его нужно видеть, а не пересказывать с ваших слов.
Ну, могла быть похищена вся нефть?
Еще раз, мой хороший, это абстрактный вопрос.
Назначенный судом получасовой перерыв заполнили адвокаты защиты. Выступлением экс-министра экономики они довольны и будут использовать в дальнейшем некоторые его детали, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Защита оценивает показания господина Грефа положительно. Прежде всего, я хотел бы сказать то, что мы ему благодарны за то, что он пришел, тем продемонстрировал законопослушность. Проявляя определенную сдержанность и осторожность, надо отдать ему должное, он все-таки подтвердил целый ряд очень важных для нас положений. Он сказал о том, что если бы нефть реализовывалась по амстердамским ценам, то любая компания при этом разорилась бы. Это очевидно для всех, видимо, кроме прокуроров. И второе, то, что в таких объемах, о которых шла речь применительно к компании ЮКОС, нефть похищаться не могла. Для нас это очень существенно. Ну и кроме того, не могу не выразить благодарность прокурорам, которые своими вопросами, в общем-то, помогали защите по полной программе.
Добавляет адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
Те вопросы, которые раньше вызывали сомнения прежде всего у прокуратуры, но не вызывали сомнений у других здравомыслящих людей, наконец-то были разъяснены. О том, что цены у производителей никогда не могут быть равными с ценами в Роттердаме на нефть, и, соответственно, то, что извлекаться из трубопровода ежегодно по 60 миллионов тонн нефти, это нереально и невозможно. Ну и, наконец, третье, то, что Михаил Борисович Ходорковский заходил и в правительство, разговаривал с другими людьми в 98-99 году, вплоть до 2003 года, как руководитель компании ЮКОС, а не как некто другой человек, который пытается представить нам в данной ситуации представителей обвинения. Вот это самое главное, и мы считаем, что то, о чем было сказано сегодня, это разрушает обвинение.
Впервые на процесс по делу Ходорковского-Лебедева пришел известный актер Михаил Ефремов. Своими впечатлениями он поделился с «Радио Свобода».
По-моему, он вменяемый человек достаточно, но он очень осторожный. Он давал отчет, что каждое его слово может пойти и во вред, кстати, и подсудимым, и просто спутать чего-то. Я читаю про этот процесс в «Новой газете», и, надо сказать, я видел, то, что я увидел, это более спокойно, нежели то, что я читаю. Может быть, не было каких-то проявлений от кого-то, но такое вот очень серьезное действие. Очень оно, конечно, такое серьезное. Они, все естественно, бледные. Угу. Они просто выглядят плохо. А так, ну, как нормально, поведение естественное.
Во вторник в Хамовническом суде Москвы ждут еще одного высокопоставленного российского чиновника, министра промышленности и торговли Виктора Христенко, говорит адвокат Константин Ривкин.
Что же касается вызова господина Христенко, то там ситуация связана со вторым эпизодом. Ходорковского и Лебедева обвиняют ни много ни мало в том, что они утащили 350 миллионов тонн нефти, всю нефть, которую выработал дочернее предприятие ЮКОСа за период с 1998 по 2003 год. И поскольку в этой связи нам интересны показания господина Христенко, что ему об этом было известно, значит, и что ему докладывали его подчиненные, соответственно, мы эти вопросы хотели бы выяснить у него во вторник.
Сам глава Министерства промышленности и торговли еще на прошлой неделе в кулуарах Петербургского экономического форума подтвердил журналистам свое намерение приехать во вторник в Хамовнический суд в качестве свидетеля на процессе Ходорковского-Лебедева. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия начала сокращать поставки газа Беларуси, как утверждает «Газпром», в связи с большой задолженностью Минска. В городе Ош на юге Киргизии в ходе спецоперации, проведенной военными, погибли по меньшей мере 2 человека, свыше 20 ранены. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф выступил на процессе по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Твери при взрыве у синагоги ранен человек. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы: зачем власти переносят выборы в Законодательное собрание Петербурга и Челябинской области? Как строятся отношения президента Дмитрия Медведева и «Единой России»? Есть ли у российской демократической оппозиции шанс принять участие в выборах 2011-2012 годов? Программа «Время политики» выйдет в эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Министерство энергетики Беларуси официально подтвердило, что утром 21 июня российский концерн «Газпром» ввел ограничение поставок природного газа белорусским потребителям на 15% от планового объема. В ведомстве заявили, что делают все ради недопущения сбоев в энергосистеме, вырабатываются меры по работе систем газа и энергоснабжения в условиях газовых ограничений. Рассказывает Игорь Корней.
И хотя Министерство энергетики заявляет, что белорусская экономика готова работать в условиях сокращения поставок российского газа, промышленники не исключают перехода на газовый паёк. Генеральный директор одного из крупнейших в стране заводов нефтехимической отрасли «Гродно-Азот» Игорь Жилин рассказал «Свободе», что отдал приказ всем службам отслеживать давление газа и в случае необходимости крупное производство аммиака по техническому регламенту остановить. По словам Жилина, аварийная остановка сразу же ударит по производственному циклу. На новый запуск потребуется не менее недели. А это миллионы долларов ущерба из-за потери выработки. Контрактная цена поставок российского газа в Беларусь составляет 169 долларов за 1000 кубометров. Однако Минск платит 150 долларов, из-за чего возникла задолженность в размере 192 миллионов долларов. По оценке «Газпрома», из-за расчетов по цене ниже контрактной, долг Белтрансгаза может вырасти к концу года до полумиллиарда долларов. Отведенный Беларуси президентом России Дмитрием Медведевым 5-дневный срок для урегулирования вопроса оплаты за газ результатов не принес. И с утра 21 июня Россия ввела режим ограничения поставок газа в Беларусь на 15%, с последующим увеличением этого объема до 85%. Показательно, что Беларусь неожиданно обнаружила у России долг за транзит газа. Первый заместитель министра энергетики Беларуси Эдуард Товпинец заявил в эфире белорусского телевидения, что задолженность по оплате газового транзита через белорусскую территорию составляет около 200 миллионов долларов, что практически равно сумме задолженности Беларуси за поставленный в 2010 году российский газ. Отказывается принимать российский газовый ультиматум и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что во время недавней встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым высказал свое видение проблемы и надеялся на понимание белорусской ситуации.
Что касается переговоров по газу, по газовой тематике, мы работаем на уровне прошлого года. Когда президент попросил меня, чтобы я высказал нашу позицию, я ее высказывал однозначно. Страна только выходит из финансово-экономического кризиса. Нам сейчас непросто. Нам производство надо поддержать. И введение дополнительных цен, увеличение цен на газ, конечно же, понижает рентабельность наших предприятий.
Сегодня в Минск с рабочим визитом прибывает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Перед вылетом он заявил, что конфликт вокруг невыплаты Минском долга за газ не связан с политикой. Есть контракт, и здесь не должно быть какого-то недопонимания, полагает Лавров. Однако белорусские политики с такой точкой зрения не согласны. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что в очередном конфликте меньше всего как раз экономики.
Зараз Лукашенко под мощным тиском и прессом.
Сейчас Лукашенко под сильным давлением, прессом накануне президентской кампании. С одной стороны, есть определенный риск, что он вынужден будет пойти на какие-то компромиссы, выгодные лично для него, но невыгодные для национальных интересов Беларуси. С другой стороны, я не думаю, что будет ситуация, когда Лукашенко останется при своих интересах, но в то же время сильно не сдаст позиции в экономической или политической сферах перед Россией. В любом случае, нынешние отношения между Кремлем и Лукашенко исключительно политические. Здесь экономики никогда не было. Если 16 лет стороны работают исключительно по политической составляющей, то за короткий период изменить это невозможно.
Беларуси и России немаршимы.
Показательно, что Минск уже предложил России в счет оплаты за газ поставлять белорусскую продукцию, на что Дмитрий Медведев ответил, что ни пирогами, ни маслом, ни сыром расплатиться невозможно. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». В Польше подводят итоги первого тура президентских выборов. Во второй тур по итогам первого тура вышли представитель правящей партии «Гражданская платформа» Бранислав Комаровский, а также его основной конкурент в ходе предвыборной кампании, лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский. После подсчета 95% голосов разрыв между ними составляет всего несколько процентов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Рожеспосполитой пана маршалка Бронислава Комаровского.
Победить в первом туре, на что рассчитывали некоторые сторонники спикера Сейма, не получилось. После подсчета 95% голосов избирателей Комаровский набрал 41%, а его основной конкурент, лидер оппозиции Ярослав Качинский, всего на 4,5% меньше.
В этом другом туре.
Перед вторым туром я сделаю все возможное и прошу вас помочь мне, чтобы найти подход к сердцу и умам тех избирателей, которые должны будут сделать выбор еще раз, поскольку их кандидаты не прошли во второй тур, заявил Бранислав Комаровский. Комаровский сразу, через несколько минут после объявления первых предварительных результатов выборов, отдавал себе отчет в том, что окончательная схватка с опытным политиком Ярославом Качинским будет нелегкой.
И в жизни, и в пилоте нужно, и в каждой жизни.
Труднее всего в конце, и в спорте, и в жизни. Это нужно понимать и мобилизовать все силы, которые есть в нас, в поляках. Очень вас всех прошу собраться и бороться до конца за лучшее будущее Польши.
До конца о лепшем будущем Польши.
Сказал спикер Сейма. В штабе Ярослава Качинского результаты первого тура восприняли с радостью, ведь предвыборные опросы общественного мнения показывали, что Качинский отстает от Комаровского по крайней мере на 10%.
Witamy Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd prezydenta.
Przyszedłem tutaj, żeby podziękować wam.
Я пришел поблагодарить вас, поблагодарить всех, кто голосовал на выборах, и особенно тех, кто поддержал меня. Ключом к победе, к окончательной победе является наша вера, уверенность в том, что победить можно и нужно.
Наше przekonanie, że zwyciężyć można i trzeba.
Сказал Качинский. И Ярослав Качинский, и Бранислав Комаровский рассчитывают во втором туре прежде всего на избирателей Грзегорза Напиральского, кандидата от левых сил, который неожиданно набрал 14% голосов и занял третье место. Оба ведущих кандидата уже начали политическую игру вокруг Напиральского.
Дякую пану Напиральскому.
Я благодарен господину Напиральскому за то, что он предложил организовать круглый стол на тему состояния нашего здравоохранения.
В праве службы здоровья. Вообще о то ходит.
Заявил Качинский. Сам Грзегорз Напиральский пока уклоняется от ответа, кого он поддержит во втором туре, заявляя, что его результат на выборах является хорошим сигналом для левых сил в Польше. Я благодарю всех избирателей и авторитетных деятелей, которые поверили в то, что в Польше есть альтернатива для правых, и мы показали это в нынешней избирательной кампании. Сказал Напиральский. По мнению экспертов, избирательная кампания перед вторым туром голосования будет значительно жестче, чем до сих пор, ведь у кандидатов практически равные шансы на победу. Причем, если проиграет Бранислав Комаровский, то его партия, гражданская платформа, все равно будет иметь коалиционное правительство со своим премьером Дональдом Туском и большинство в парламенте вместе с коалиционной крестьянской партией, по крайней мере, до следующих парламентских выборов. В свою очередь, проигрыш Ярослава Качинского означает, что его партия «Право и справедливость» останется лишь фракцией в парламенте, пусть и самой крупной из оппозиционных, а гражданская платформа возьмет всю полноту власти в стране в свои руки. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Продолжаем программу «Время свободы». Два человека убиты, десятки ранены в одном из районов киргизского города Ош. Ранее комендатура Оша потребовала от противоборствующих сторон, участвовавших в кровавых межэтнических беспорядках, чтобы город был очищен от баррикад. Правоохранительные органы отчитали, что начали принимать оружие у населения. Тему продолжит Елена Поляковская.
Селение Нариман, один из узбекских районов города Ош, до сегодняшнего дня, как и несколько других районов, был практически закрыт. Накануне здесь стали снимать баррикады. Сегодня ранним утром здесь началась спецоперация. Об этом рассказала сотрудник отдела по чрезвычайным ситуациям Human Rights Watch Анна Нейстат, которая находится в Оше.
ДМО было полностью блокировано, а дальше по улицам из дома в дом ходили совместные группы военных и милиции. Заходили в дома и дальше начался улице, ну, в общем, полный беспредел. Мы были в больнице, куда добрались примерно 20 человек, сильно избитых, и двое из них в больнице скончались. Один от огнестрельного ранения, другой просто от побоев, пожилой человек. У людей спрашивали документы, интересовались убийством начальника местной милиции, и дальше просто избивали всех находящихся поблизости мужчин. Кроме того, по крайней мере, 11 человек, это те имена, которые я записала, а, судя по всему, намного больше, увезли непонятно куда, забрали. Причем не только молодых людей, вот опять же, из тех, кто, о ком у меня есть информация, это люди примерно от 27 до 55 лет. Пока все это продолжалось в течение нескольких часов, всего не могли проехать скорые, поэтому до сих пор многие раненые и те, кто пострадали при этой зачистке, находятся в домах. Сюда было очень сложно попасть, потому что вся дорога из-за шасси сюда была закрыта, и нам с большим трудом удалось сюда прорваться. Я думаю, что отчасти то, что здесь происходило, происходило потому, что этим абсолютно никто не наблюдал. Мы, конечно, сразу передали информацию и в ОБСЕ, и всем, кому только могли, но, к сожалению, это было уже несколько поздно.
По официальным данным властей Узбекистана, число беженцев из Киргизии достигло 75 тысяч человек. Они располагаются в 47 лагерях на территории Андижанской области. В Узбекистане сейчас находится специальный представитель Временного правительства Киргизии по оказанию поддержки пострадавшим и беженцам Айгуль Рыскулова. По ее словам, нынешние власти Киргизии надеются, что после нормализации обстановки беженцы смогут вернуться домой.
Мы встречались с официальными представителями Республики Узбекистан, прежде всего это соседний регион Андижанская область. Мы заявили о том, что это действительно наши граждане. И как только стабилизируется ситуация в нашей республике, я думаю, что все эти граждане вернутся к своим домам, к своим селам, к своим родственникам.
По мнению представителей правозащитных организаций, власти Киргизии не справляются с ситуацией на юге страны. Остановить межнациональный конфликт им не удается. Число жертв на юге Киргизии растет с каждым днем, и правозащитники не видят иного способа остановить кровопролитие, кроме как ввод миротворческих сил. По мнению Анны Нейстат, у миротворцев должен быть легитимный статус.
Мы изо всех сил пытаемся добиться того, чтобы был мандат ООН, чтобы это были не просто какие-то силы, да, неважно, американские или российские, но и чтобы у них была определенная легитимность, чтобы это были войска с ООНовским мандатом. А этот вопрос должен решать Совет Безопасности. В какой момент Совет Безопасности примет это решение, я, конечно, вам сказать не могу. Могу только сказать, что мы делаем все от нас зависящее, чтобы это произошло, потому что число жертв растет с каждым днем.
Легитимность миротворческим силам придается отнюдь не только решениями Совета Безопасности ООН, считает военный обозреватель Александр Гольц.
Для того, чтобы Совет Безопасности ООН принимал какие-то решения, должна быть заинтересованность в том, чтобы такие решения были приняты хотя бы кого-то из постоянных членов Совета Безопасности. Насколько можно понять, сейчас никто из постоянных членов Совета Безопасности не проявляет большого желания участвовать в миротворчестве в Киргизии.
Пока политики решают, как остановить кровопролитный конфликт на юге Киргизии, гуманитарные организации заняты отправкой необходимой помощи. На данный момент в основном она направляется в Узбекистан, где сосредоточены беженцы из Киргизии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 17 часов и 30 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия начала сокращать поставки газа в Белоруссию, как утверждает «Газпром», в связи с большой задолженностью Минска. Украинская компания «Укртрансгаз» заявила, что готова увеличить транзит российского газа в Европу в случае проблем с поставками через Белоруссию. В городе Ош на юге Киргизии в ходе спецоперации, проведенной военными, погибли по меньшей мере 2 человека, свыше 20 ранены. Конфликт возник в районе пригородного села Нариман, населенного этническими узбеками. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на процессе по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявил о несостоятельности обвинений против них. В Твери при взрыве у синагоги ранен человек, частично разрушен вход в здание. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». В Польше обнародованы предварительные официальные результаты досрочных выборов президента. Во второй тур, назначенный на 4 июля, вышли Бронислав Ярослав Комаровский и Ярослав Качинский. На севере Ирака в городе Шеркат 9 человек погибли и 18 ранены в результате двух взрывов. Большинство погибших – полицейские. В Афганистане за минувшие сутки погибли 6 военнослужащих сил НАТО. Власти Афганистана освободили из тюрем около 20 талибов в качестве жеста доброй воли, направленного на примирение с боевиками. Власти Ирана не впустят в страну двух инспекторов МАГАТЭ, которых они обвинили во лжи, после того, как в своем докладе инспекторы отметили, что Тегеран накапливает ядерное сырье и наращивает потенциал для дальнейшего обогащения урана. Новым президентом Колумбии избран бывший министр обороны Хуан Мануэль Сантос. В китайской провинции Хэнань 46 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Представить эту программу я попросил моего коллегу Ивана Толстого. Здравствуйте, Иван. Расскажите, что будет там в этой программе?
Здравствуйте, Валентин. Мне придется играть роль Александра Гениса. Я, конечно, предоставил...
Но он еще пока спит.
Он еще пока отдыхает. А может быть, он уже встал и посмотрел совершенно невозможный матч Португалия-Северная Корея, который, как известно, закончился несколько минут таким разгромом. Я, собственно говоря, к этому и веду. Но начинается программа с того, что Александр Генис и его постоянный соавтор по теме кино Александр Андрей Загданский, простите, представят фильм, точнее, нью-йоркскую премьеру фильма «Коко Шанель» и Игорь Стравинский. Это знаменитая законодательная моды и композитор, у них был роман довольно краткосрочный, и тем не менее, как напоминает Александр Генис, каждый западный фильм на русскую тему – это испытание для соотечественников, то есть для нас с вами. По необъяснимой для меня, продолжает Генис, причине, в таких картинах всегда много клюквы. То КГБисты ходят в ГДРовской форме, то герои завтракают икрой черной и баклажанной, то балерины танцуют в присядку. Об этом феномене писал еще Ильф и Петров, которые так называли такие фильмы «Княгиня Гришка». Сегодня Россия уже не такая загадочная, но клюквы хватает и в новой картине. Подробности у Андрея Загданского в начале программы «Американский час». Следующая тема – это тема о природе и причинах счастья в том или ином возрасте. Собеседник Ирины Саминовой и профессор психологии Артур Стоунс, который утверждает, что люди в старости гораздо счастливее молодых людей.
Как интересно.
И, да, и объясняет он это тем, что добиться счастья в старости гораздо проще и быстрее. Выпил чашечку кофе или съел шарик мороженого, и тебе уже хорошо. И очень интересный такой блок материалов, посвященный истории сухого закона в Соединенных Штатах. Этому сухому закону исполняется, и точнее уже исполнилось 90 лет в этом году. Вот история этого запрещения, о нем рассказывает и о новой книге, этому посвященной Марина Ефимова. А самый последний материал в программе – это о том, как пьют в Боливии, рассказал Владимир Гандельсман по публикациям американской печати. Как они справляются со 100-градусным напитком. Я чувствую, что Александр Генис так нахитрил в этой своей программе и заканчивает это таким мощным алкогольным блоком как раз под футбол. Но я думаю, что подсчет 0,7 как раз в пору и напиться.
Да, 100-градусным напитком. Спасибо. Напомню, что мой коллега Иван Толстой представил программу «Поверх барьеров. Американский час», которая выйдет сегодня в 21 час по московскому времени. И продолжим тему культуры. На Московском международном кинофестивале завершился показ документального цикла Александра Сокурова под названием «Интонация». Это 6 40-минутных интервью с политиками и деятелями культуры. Последняя лента этой серии представляет собой интервью с адвокатом Юрием Шмидтом, который с 2004 года защищает интересы Михаила Ходорковского. На просмотре побывала корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Для каждого героя выбирается специальное пространство. Для адвоката Юрия Шмидта это студия с белыми стенами и зеркальным полом. Разговор начинается с детства героя, который считал себя настоящим пионером и комсомольцем. Но в 20 лет обнаружил, что у него есть отец, реабилитированный политзаключенный, а познакомились родители в лагере. Сокуров и Шмидт говорят о русском преступлении и наказании, о том, что профессия адвоката сродни профессии священника или врача. Помощь будет оказана вне зависимости от того, хорош или плох подсудимый. Шмидт начинал в советские времена в делах об убийствах и об экономических преступлениях. Юрист, ставший правозащитником, а в 1991 году основавший комитет адвокатов в защиту прав человека, выигравший несколько политических процессов, Юрий Шмидт говорит, что в 2000-е давление государства на суды усилилось многократно. А по поводу своего подзащитного Михаила Ходорковского высказывается, что место Михаила Борисовича не на скамье подсудимых, а в правительстве России. Имя Ходорковского возникает в диалоге с Сокуром лишь однажды по инициативе адвоката. Но Сокуров, три раза переформулируя вопрос, спрашивает Шмидта, каково это – защищать людей, находящихся под следствием по инициативе и под давлением государства. Шмидт рассказывает, в молодости он сожалел, что его не пускают к участию в спецделах, то есть он не мог защищать Сергея Ковалева или Натана Щеранского. Но в последние 20 лет он сам выбирает, кого защищать, и его совесть в ладу с его профессиональным долгом. Последняя фигура, которая обсуждается с Сокуром и Шмидтом, Иосиф Бродский. Шмидт познакомился с поэтом уже после его возвращения из ссылки. И если говорить о названии сокуровского цикла «Интонация», то вот она. Юрий Шмидт читает стихотворение Иосифа Бродского.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок окликуху, гвоздем в бараке жил у моря, играл в рулетку, обедал, черт знает с кем, во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я впустил в свои сны враненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Ну, это очень известное стихотворение, я еще не помню.
Это был материал, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Еленой Фанайловой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Колумбии прошли выборы президента, и новым президентом страны стал бывший министр обороны Хуан Мануэль Сантос. Выборы президента в Колумбии мы обсуждаем с международным обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Латинской Америке Александром Костевым. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Валентин.
Как я понимаю, если я прав, поправьте меня, если это не так, бывший министр обороны Хуан Мануэль Сантос – это, если можно так выразиться, кандидат от правящей партии.
Да, безусловно, вы правы, Валентин.
Расскажите, пожалуйста, о нем, чтобы понимать.
Вообще надо заметить, что вот на этих выборах боролись фигуры, во-первых, очень яркие с обеих сторон, от обеих партий. Во-вторых, нестандартные, я бы сказал, для Латинской Америки. Ну, во-первых, факты. Хуан Мануэль Сантос победил Антанаса Моцкуса Шивицкаса. Это такой колумбийский политик литовского происхождения. Я потом подробно о нем расскажу тоже. С колоссальным перевесом. почти в 40%. Почти 70% избирателей, а в Колумбии, напомню, около 30, почти 30 миллионов жителей, ну, населения, общее число, проголосовали вот из избирателей почти 70% за Сантоса. Хотя Шивицкас или Моцкус Шивицкас пользовался тоже очень большой популярностью у как бы определенного контингента колумбийского общества, в первую очередь у таких левых интеллектуалов. В Колумбии тоже такие есть, их уже теперь, я бы сказал, бы даже там много, ну, вопреки каким-то стереотипам, которые, может быть, присутствуют. Так что теперь 7 августа запланирована инаугурация Сантоса, и вот все это вот интересная политическая игра в Колумбии, она как бы подошла к концу. Ну, сначала о победителе. Во-первых, Сантос это талантливый политик и талантливый журналист, который происходит из семьи политиков и журналистов. Значит, брат его деда, например, был президентом Колумбии с 1938 по 1942 год. Отец основал и был редактором знаменитой, самой, может быть, на протяжении десятилетий влиятельнейшей колумбийской газеты «Эль Тьемпо». Ну и сам, как бы, Сантос тоже успел поработать на посту заместителя главного редактора этой газеты. А главное, что также нужно отметить, то, что он, естественно, был все время правой рукой, пользовавшегося вот все это время огромной популярностью в Колумбии президента ушедшего теперь Альваро Урибе, и они представляли собой такую правоцентристскую партию социального национального единства колумбийскую, которая поставила своей целью не борьбу даже, а искоренение, как ультралевых повстанцев из вот знаменитых ФАРК,
группировки ФАРК,
революционных вооруженных сил Колумбии, так и искоренить отряды так называемых парамилитарес, то есть ультраправых бандитов, называемые еще своими именами.
Интересно, об этом так широко не говорили, потому что говорят, что новый президент, он продолжит линию прежнего президента на искоренение ФАРК, а про ультраправых я
не знаю. Нет. Вот именно победа сначала Урибе, а потом Сантоса, она показывает о том, насколько сильно изменилась Колумбия. Ну, с помощью западного мира, потому что из Колумбии, на мой взгляд, сейчас делают такое образцово-показательное демократическое государство, пример для соседей. Ну, рядом находится, в первую очередь, Венесуэла, да, мы понимаем. И вот даже внешне Урибе, а теперь Сантос, они даже внешне вот такие антиподы Уго Чавеса. Уго Чавес – огромный такой индейский вождь, расхристанный в красной рубашке, а это такие европейские интеллектуалы оба. Урибе в очках, всегда в пиджаке, в галстуке, такие подтянутые и стройные. Ну так вот, они уже в течение 10 лет добились колоссальных успехов, потому что проблема Колумбии, да и очень многих латиноамериканских стран всю жизнь была в том, что там не было таких левоцентристов или правоцентристов в таком, ну, европейском или североамериканском понимании этого слова. Там все время беда, или ультралевая, или ультраправая. И Колумбию они заливали кровью на протяжении десятилетий. Причем вот политический вот этот ландшафт, он был страшно перепутан, кто с кем, в каких отношениях состоял, как в этом были замешаны наркокартели, ультраправые, которые расстреливали ультралевых, которые совершали теракты против ультраправых. Но, видимо, сейчас все это подходит к концу. И поэтому проголосовали, кстати, за Сантоса, поскольку у нас времени мало осталось, я отмечу, с таким перевесом. Хотя вот этот литовский кандидат, он тоже пользовался очень большой популярностью.
Да, вот о нем чуть-чуть совсем осталось немножко.
Математик, писатель, журналист, ультразеленый такой деятель, знаток иностранных языков, человек года, по мнению всех литовцев и в Литве, и литовской диаспоры во всем мире. И главный мэр столицы страны, Санта-Фе де Богота, полное название красивое, Боготы, который тоже добился огромных успехов в борьбе с уличной преступностью. В Боготе нельзя было после 6 вечера выходить на улицу когда-то, как в Каракасе сейчас. В Боготе сейчас более или менее стало можно это делать. Но вот этот выбор, который продемонстрировали колумбийские избиратели, он как бы показывает, что нравится и то, но важнее сейчас остановить кровопролитие, а уже интеллектуализм, ну, оставим на потом. Видимо, так.
Спасибо, Александр. Очень интересный рассказ и вообще очень интересные выборы и выбор у колумбийских избирателей. Это была рубрика «Мировая политика». Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия начала сокращать поставки газа Белоруссии, как утверждает «Газпром», в связи с большой задолженностью Минска. В городе Ош на юге Киргизии в ходе спецоперации, проведенной военными, погибли по меньшей мере 2 человека, свыше 20 ранены. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на процессе по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявил о несостоятельности обвинений против них. В Твери при взрыве у синагоги ранен 1 человек. На севере Ирака в городе Шеркат 9 человек погибли и 18 ранены в результате 2 взрывов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Курс китайского юаня к доллару США повысился сегодня на 0,3%, что стало максимальным ростом в течение одного дня за 2 последних года. В субботу Центральный банк Китая объявил о переходе к более гибкой курсовой политике, при которой курс национальной валюты будет в большей степени рассчитываться по отношению к корзине мировых валют, а не только к доллару. Мировые финансовые рынки отреагировали на это заявление ростом. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Заявление Центрального банка Китая фактически означает отказ от привязки курса юаня к курсу доллара, действующий с июля 2008 года. При этом сохраняется прежний валютный коридор для юаня, не более 0,5% в день. А поэтапном повышении курса юаня по отношению к валютам стран, являющихся главными экспортными рынками для китайских товаров, власти Китая объявили летом 2005 года, и с тех пор курс китайской валюты к доллару повысился более чем на 20%. В середине 2008 года на волне мирового финансового кризиса Китай приостановил повышение в рамках программы антикризисной поддержки национальных компаний. Из Пекина главный экономист по Китаю швейцарского банка UBS Ванг Тао.
Курс юаня к доллару США почти не менялся в течение 2 последних лет, поэтому теперь любое его изменение будет восприниматься как значимое. Как нам представляется, повышение курса юаня будет довольно заметным, хотя оно будет происходить в пределах валютного коридора.
В 2009 году Китай впервые стал крупнейшим в мире экспортером товаров, обойдя многолетнего лидера мировой торговли – Германию. Из Германии сотрудник кафедры политэкономии Китая университета города Трира Дирк Шмидт.
Сначала о весьма распространенном на Западе мнении о том, что экономика Китая в огромной степени зависит от экспорта. Это не так. В 2009 году, например, объем внешней торговли Китая на фоне мирового финансового кризиса сократился на 14%, а экспорт на 16%. Но, тем не менее, общий рост китайской экономики составил 9%, а это стало результатом расширения инвестиций на внутреннем рынке и укрепления его инфраструктуры. Конечно, повышение курса юаня отразится на китайском экспорте, но здесь ключевой вопрос, насколько именно китайская валюта недооценена сегодня на мировом рынке. Мнения экспертов: одни считают, что реальный курс юаня занижен как минимум на 15%, по мнению других, даже на 40%. Курс валюты, конечно, является одним из важнейших индикаторов развития национальной экономики, но именно в случае с Китаем он никоим образом не решающий. Тем более, если масштабы ревальвации юаня составят в итоге лишь несколько процентов.
Проблема дисбаланса многих стран мира, европейских, Соединенных Штатов или соседних азиатских, в торговле с Китаем регулярно отражается в повестках любых крупных мировых саммитов. Но до сих пор давление со стороны так и не ускорило планы ревальвации юаня, намечаемые самим Пекином. Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Китай понимает, что давление на Китай настолько значительно со всех сторон, чтобы сохранить торговые отношения, ему придется револьвировать валюту. Здесь не только Соединенные Штаты, но и развивающиеся страны всего Азиатско-Тихоокеанского региона. И поэтому Китай к этому готовится, и они сейчас пришли к выводу, что более всего вот эта революция отразится на промышленности электронной и на машиностроительной промышленности. Почему? Потому что в 2010 году, скажем, электронная промышленность уже подписала контрактов на 150 миллиардов долларов на экспорт. Эти контракты подписаны в долларах. Значит, если в ближайшие месяцы произойдет революция юаня, то по уже подписанным контрактам предприятия получат 150 миллиардов долларов в 2010 году в долларах, но в юанях они получат меньше.
В 2009 году Китай едва не обошел Японию, чтобы стать второй по объемам экономикой мира после американской. Но еще большее влияние оказывают сегодня на мировую экономику огромные финансовые ресурсы Китая.
Прежде всего, в Китае огромная доля сбережений, населения и предприятия сберегают почти 50% национального дохода. Хотя инвестиции там огромные, но они 40% национального дохода. Поэтому в Китае остается огромное количество сбережений, которые превращаются в капитал, инвестируемый за границей. Слишком много денег для внутренних инвестиций. Китай вывозит капитал, инвестирует за рубежом. Прежде всего, очень интересно, Китай инвестирует в Африке. Вкладывает деньги в освоение природных ресурсов. Колоссальное строительство производит в Африке. Далее. Для Америки, для Запада. Китай вкладывает сбережения в облигации государственных займов Соединенных Штатов и западных стран. Китай накопил свыше 2 триллионов долларов активов западных стран в резервах Центрального банка. Это помощь колоссальная. Без покупки Китая государственных ценных бумаг просто ни Соединенные Штаты, ни Западная Европа не могли бы себе позволить столько тратить на экономику на выход из рецессии и иметь такой огромный бюджетный дефицит. Поэтому Китай сейчас вытаскивает весь Запад из рецессии. Это не преувеличение.
Нынешнее заявление Пекина появилось ровно за неделю до начала саммита стран Большой Двадцатки, одним из главных вопросов которого, как предполагалось, могла стать именно валютная политика Китая.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. В эти выходные в столице Франции и Париже прошел литературный фестиваль «Шекспир и компания». В этом году тема фестиваля «Политика и художественная литература». На фестивале, организатором которой стала известной во всем мире одноименная парижская книжная лавка, побывала корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова.
Пятнадцатый сонет Шекспира декламирует по-английски молодой французский актер Люка Бес. Поет и играет на гитаре музыкант Фабио Годиньо. Декламируют Шекспира прямо на улице, перед входом в книжную лавку «Шекспир и компания», которая вот уже четвертый раз организует одноименный литературный фестиваль. Этот книжный магазин, специализирующийся на англоязычной литературе, настоящая достопримечательность Парижа. Он расположен на левом берегу Сены, прямо напротив собора Парижской Богоматери. Книжный магазин описал в своей книге «Праздник, который всегда с тобой» с Хемингуэй. В 1922 году владелица лавки Сильвия Бич впервые опубликовала роман Джейн Джеймса Джойса «Улисс», а в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века здесь часто бывал американский писатель Генри Миллер, а писатели-представители бит-поколения Уильям Бэрроуз и Аллен Гинзберг даже жили в книжной лавке. Кстати говоря, и сегодня в «Шекспире и компании» несколько кроватей, которые хозяйка Сильвия Уитмен предоставляет в распоряжение молодых и бедных писателей и поэтов совершенно бесплатно. Книжная лавка совсем маленькая. От пола до потолка стеллажи с книгами на английском. Протиснуться между ними не так уж и просто. Правда, некоторые умудряются даже посидеть здесь в старых плюшевых креслах и почитать часок-другой. А на втором этаже собрание старых книг, выставленных не для продажи, две кровати и фортепиано. Литературные фестивали магазин «Шекспир и компания» начал организовывать несколько лет назад. Говорит Давид Делане, французский писатель и один из организаторов фестиваля.
Владелица книжного магазина Сильвия Уитмен вместе с четырьмя своими друзьями основала этот фестиваль в 2003 году. Целью было напомнить литературному миру Парижа о книжной лавке «Шекспир и компания». Дело в том, что книжная лавка была очень известна в 50-х, 60-х и 70-х годах, и даже в 80-х. А в 90-х она немного отошла в тень. И вот когда в 2002 году Сильвия пришла в лавку и приняла бразды правления из рук своего отца Джорджа, которому в то время было 92 года, она решила несколько обновить ее, привлечь молодое поколение. В этом году тема фестиваля – политика и художественная литература. Скоро начнется круглый стол писателей на тему Южной Африки и политической литературы в Южной Африке. На фестиваль приехали много авторов, пишущих на тему политики. Это и поэты, и журналисты, и романисты. Сегодня утром о Пакистане рассказывала писатель Фатима Пхутто. После обеда будет выступать Эмма Ларкин, журналист, которая пишет о Бирме. Она будет выступать инкогнито. Фотографировать будет категорически запрещено. Вот только что выступали писатели Мартин Эмис и Уилл Селф.
Мартин Эмис, один из самых известных сегодня авторов англоязычного мира, говорил о том, как писателям работаются в эпоху после терактов 11 сентября 2001 года.
It was in the early 90s.
Начало 90-х годов прошлого века – это был период затишья в политике. Советский Союз распался, 11 сентября было еще далеко. Помните, в это десятилетие у нас было столько свободного от политики времени, что мы его тратили на Монику Левински, на футболиста О.Джей Симпсона. Мало в то время, что происходило. В то время я работал над своеобразной биографией Сталина. Сейчас, я думаю, для меня это был политический ликбез. Когда произошли теракты 11 сентября, там было что-то, что я сразу же узнал. До 1990 года, когда в Париже подписали договор о вооружениях, эти две большие страны, СССР и США, казалось, были обречены навечно быть врагами. И в 2001 году я снова это почувствовал. 12 сентября 2001 года я подумал, что мир снова стал биполярным. Мы столкнулись с рациональным и конфликтным врагом. Его противостояние вам вечно и неизменно. Вы ничто не можете поделать со всей этой направленной на вас враждебностью.
Пока писатели беседуют на политические темы в специально сооруженном шатре, в крошечном сквере Рене Вивиани рядом с книжным магазином актеры рассказывают сказки.
Камень. Камень. Мы сварим из него чудесный каменный суп. Какого вы еще никогда не пробовали? Каменный суп. Каменный суп. Он будет почти то, что надо. Почти. Ну, не хватает немножко соли, чтобы подчеркнуть вкус камня. Подождите меня здесь. И вот старик побежал в деревню и скоро вернулся с щепоткой соли.
Каменный суп, западноевропейский вариант каши из топора, читали английские актеры Мартин Бонджер и Наоми Дорсон. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Репортаж из Парижа завершил этот информационный час, а в течение следующего часа мы поговорим о ситуации на юге Киргизии, о показаниях Германа Грефа на процессе по делу ЮКОСа. Вас ждет также интервью с шотландским писателем Иэном Бэнксом. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Суд над Ходорковским. Кому помог свидетель Греф?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Кто финансировал захват Arctic Sea?
В блогах Свободы.
Дежурный по сайту Людмила Телень. Отвечает на вопросы читателей в режиме онлайн.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9530, 11730, 13680 и 15565.